Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш выпуск сегодня состоит из двух частей. Начнем с очередного разговора, приуроченного к юбилею, 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Мы говорили уже с Борисом Парамоновым и Наумом Вайманом. Сегодняшнюю беседу я назвал «Сохрани мою речь и переосмысли». Тема «Мандельштам. Восприятие европейцев». Рядом со мной в студии мой коллега, поэт, эссеист и переводчик Игорь Померанцев. 30 уже лет меняющий европейские столицы и языки. Игорь, кому, как не вам, я должен задать вопрос, можно ли перевести Мандельштама на какой-нибудь другой язык?
Знаете, если мне удастся ответить на этот вопрос, то, может быть, благодаря Мандельштаму и вашему вопросу, я отвечу на глобальный вопрос, почему поэзия непереводима. Так что я вам благодарен за этот вопрос. У меня в жизни было два Мандельштама. Один советский, до эмиграции в 78-м году. Это как раз не очень интересно. Это библиотека поэта, 73-й год, половина месячной зарплаты технического переводчика и так далее. Это наш общий Мандельштам. Поэтому я все-таки скорее буду говорить о другом Мандельштаме, которого я открыл за границей, которого я открыл буквально в 78-м году, когда я оказался в Германии. И вот благодаря своим немецким друзьям, а это гуманитарные люди, это учителя гимназии, в том числе литературы, я понял, что Мандельштам для них значит очень много. И я начал думать, спрашивать, а почему много? Оказалось, что Мандельштам... Это для них был русский аналог Пауля Целана. Пауль Целан считается крупнейшим лириком немецкоязычным. Я говорю немецкоязычным, поскольку идет спор между Германией и Австрией. Вообще-то он черновицкий гений. Объективно скажу. Так вот, Мандельштам был переведен Паулем Целаном. И Пауль Целан, кстати, он жил чуть-чуть при советской власти, год примерно. Он, кстати, был одаренный лингвистический человек, он русский выучил. И даже есть его какой-то такой шутливый его автограф, где он называет себя Павел Львович Целан.
Это все предвоенные дела.
Да, это, так сказать, освобождение от черновцов. Мы говорим о Второй мировой войне. Впоследствии дело в чем, что... Пауль Целан отождествлял, он переводил русских поэтов, он переводил Есенина, он перевел «Бабий Яр» Евтушенко, кстати, благодаря чему «Бабий Яр» в немецкой литературе останется классиком, поскольку у Целана репутация классика. Так вот, он отождествлял себя с Мандельштамом, думая о и чувствуя жертвенность. Социальная функция поэта как жертвы. Поэтому это очень тщательные, выверенные переводы целановские. И благодаря Целану Мандельштам вот вошел в воздух немецкой поэзии. Там немного переводов, на книгу не хватит. Но, тем не менее, благодаря Целану и целановской поэтике Мандельштам существует в немецком языке. Но это, так сказать, только начало. Впоследствии... Мандельштама замечательно переводили на немецкий язык, и вот есть такой герой русской поэзии, о котором мало кто знает в России, зовут его Ральф Дутли, это швейцарский писатель, поэт и переводчик. Ни много ни мало он переведел Мандельштама, десятитомник, полное собрание сочинений Осипа Мандельштама. Вот. И это такой его подвиг, за что, в общем-то, он заслуживает и венка, и памятника даже от русских читателей. Я думаю, вот как. Но это, так сказать, знакомство с Мандельштамом немецким.
А вот, Игорь, я вас хотел сразу спросить, пока вы не ушли дальше. А почему, собственно говоря, когда вы переехали в Германию, вас сразу же заинтересовал вот такой вот ракурс, такой параллакс? Вы сразу забежали как бы на немецкую сторону и со стороны немецкого языка и культуры хотели это услышать?
Ты, естественно, ищешь общих тем. Я помню первые три книги, которые я купил в Германии. Это был английский перевод Борхеса, английский перевод поляка Бруно Шульца и трехтомник плюс дополнительный том Мандельштама, изданный на русском языке в Америке. Это, наверное,
середина
66-67 годы. Но когда ты ищешь общие темы с интеллигентами, с учителями, с филологами, филологами немецкими, то ты выходишь вот, ну, на какие-то такие территории, где вам есть что сказать и чем обменяться. Тем более, что и меня спрашивали о Мандельштаме. Это уже, это 78-й год, и он, Мандельштам уже был признанный классик. Надо сказать, что и в Германии, и в Англии, я расскажу сейчас и о английских разговорах о Мандельштаме, конечно, мемуары Надежды Мандельштам были более известны. Их прочли. Это для массового читателя. Все-таки поэзия это не просто камерное искусство, это камера, это закрытая камера. Ну, не тюремная камера, но тем не менее...
Но она, скоро.
Тем не менее, она открывается далеко не всем. Нужно иметь ключ от этой камеры. Так вот, знакомство с английским Мандельштамом. Что было любопытно? Я несколько раз был на фестивалях в Кембридже поэтических, и я на небольшой срок вступил в пен-клуб. Лондонский, поскольку несколько моих знакомых украинских писателей находились в лагерях. Пен-клуб – это правозащитная организация. И вот я там бывал в лондонском пен-клубе, и это было очень демократично. Я был окружен знаменитостями, буквально знаменитостями, все хотели со мной поговорить не потому, что я такой великий, не потому, что я такая выдающаяся личность, а потому, что вот как для астронома или геохимика метеорит. Да, я содержал какие-то крупицы неизвестные. Никому со мной можно было так разговаривать, как будто бы я посланец русской поэзии. Вот тогда-то я и что-то понял про отношение английских писателей к русским поэтам. Они так упорно их ударяли. Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак. Это были такие петушиные слова. Причем, как мне пояснила Айрис Мердок, вот, я ей тоже был интересен, вот как астроному-метеорит, я думаю...
Протолкалась к вам.
Ну, нет, очереди не было. Вы знаете, английская традиция все-таки, чем более ты признан и знаменит, тем более ты дружелюбен, приветлив и демократичен. Вот тогда мне Айрис Мердок, кстати, объяснила, что вы вообще, наверное, будете делать карьеру литературную, вы имеете в виду, что у нас иностранных писателей не признают, у нас прижились только 3 писателя за всю историю 20 века, по крайней мере, и она назвала имена Марселя Пруста, Франца Кафки и Чехова. И она сказала, имейте в виду, у Чехова там очень много про флору, и у него темперамент, совпадающий с английским. В общем, она меня приветствовала, надо сказать, да, welcome, милости просим в английскую литературу. Но вот тогда же, благодаря этим разговорам, я понял, что русские поэты, их вот окружает такая аура почитания, поскольку благодаря этим поэтам в глазах английских поэтов повышался социальный статус поэта в принципе, поскольку русские поэты были мученики. Это то, о чем, кстати, Надежда Мандельштам пишет в мемуарах, она цитирует Осипа Мандельштама, он говорит ей, вот, говорит, у нас как все-таки ценят поэта, вот за поэзию убивают. Вот этот фактор оказался очень важным. И я даже думал, а почему русские, а почему, например, не Гарсия Лорка? Ну, во-первых, Гарсия Лорку, его знают в Англии, но он был расстрелян во время войны, и все-таки его расстреляли в 1936 году. Уже в 1948 году в Испании вышло полное собрание сочинения Гарсия Лорки. Поэтому он скорее жертва войны, а не режима. А в России все-таки анмасса, массово уничтожали поэтов и вообще писателей. И...
Игорь, простите, что я перебиваю вас. Считать ли вот это мученичество ответом вашим на мой незаданный вопрос, я не хотел вас до этого прерывать, вопрос о том, что же, собственно, вынимают из чужой литературы, в данном случае из русской поэзии, европейцы, содержательную ли сторону, стилистическую сторону, или вот эту, так сказать, мученическую, человеческую драму, и ее стараются перевести, да? Это и есть ответ?
Я думаю, что вот благодаря как раз моему опыту английскому и немецкому, по крайней мере, мне стало ясно, что одно – это образ поэта, это поэт-икона, поэт-символ, а совершенно другое – это его тексты и это его творчество. Вот как иконы и символы русские поэты, мученики, конечно, приняты в Англии. Прочитаны ли они? Ну, скажем, проза читается легче, «Доктор Живаго» прочитан, действительно. Но вот с Мандельштамом это как раз очень любопытно. Дональд Рейфельд, замечательный английский филолог, он говорит, все-таки мы приняли Мандельштама благодаря его мировой культуре. Дональд, это мой автор «Поверх барьеров», Дональд-то его принял. Но, конечно, его имя знает
интеллектуалы. Он знает русский язык,
да,
он,
да,
и
да,
говорит,
да,
как,
но,
просто,
но,
как русский человек.
Но не думаю, что у стихов Мандельштама много читателей. Это вот то, что говорит Рейфельд про мировую культуру. Вот это очень важный момент, что до каких пор принимали русских литераторов и писателей в английскую культуру. Значит, речь идет о поколении Серебряного века. Не просто потому, что они гении, а потому, что они в гимназиях и в школах учили классические языки. Они не были оторваны от европейского культурного воздуха. Последними были абориуты. Я напомню, что Даниил Хармс учился в одной из лучших петербургских, а потом петроградских школ, Петершуле, прекрасно знал немецкий язык. Потом они были отрезаны, и до сих пор русская литература варится в собственном соку. Это консервы в собственном соку, поэтому их издают, включая наших любимых, Веню Ерофеева и так далее. Поэтому их издают тиражом тысяч экземпляров. Они не входят в состав европейского культурного воздуха. Так вот, Мандельштам входил и входит, и вот Дональд Рейсвит говорит про мировое значение и мировую культуру. Что касается, собственно, текстов.
Да. А вот можно перед переходом на тексты уточняющий вопрос? Я услышал в том, что говорит Дональд Рейфельд, через такого медиатора, как вы, я услышал вот это замечание о мировой культуре, как, может быть, отсыл, вы меня поправьте, может, я не прав, отсыл к понятию мировой литературы. Дело в том, что ведь понятие мировой литературы не такое давнее, хотя еще Гёте и Шиллер размышляли на эти темы и, собственно говоря, впервые ввели это понятие. Но в основном все-таки это относится к 20 веку и в основном к послевоенному даже времени. Мировая литература – это сообщество, некое единство тех писателей, которые говорят не о национальной своей культуре, а говорят на общем языке для как бы всех. Они пытаются перейти на тот этаж, где все говорят об одних и тех же вещах. Конечно, говорят по-разному, в зависимости от своего таланта и так далее. То есть не национально ориентированные писатели. Не это ли имел в виду Дональд Рейфельд?
Вы знаете, вот то, что мы называем классикой, это перекресток. Это перекресток национального и мирового. Когда ведутся споры, Европа ли Россия, или Евразия и так далее, все, что вклад России в европейскую культуру, он во многом определяющий для самой европейской культуры. Романы,
конечно,
романы,
конечно,
Толстого и Достоевского, и Тургенева, они доминируют, они и есть европейская литература. И в этих романах как раз вот очень внятное, ясное пересечение национального и мирового. Вот когда ты доводишь национальное до глубин личности, то у личности уже национального остается очень мало. Поэтому там вот такая своя диалектика.
Конечно, ну тут еще второй слой, это, собственно, лингвистические проблемы. Андрей Платонов не мировая литература просто по определению.
Такого языка английского нет, невозможно.
И вот только выдумать можно.
Андрея Платонова можно перевести на немецкий благодаря ГДР, благодаря тому, что там был коммунистический режим. На английском такой язык существовал только в газете Daily Worker, а потом Morning Star, который никто не читал в Англии. То есть это пласт языка, который просто непереводим. Самоощущение героя Ерофеева «Москва петушки» не присуще вообще английскому мышлению. Вот в этой студии я буквально год назад записывал рэпера московского Васю Обломова, и он рассказывал, как он на международном фестивале пел песню про свою страну и про своих соотечественников, и там была такая строчка: «Любим мы та-та, всякое говно». Ему подошел американец и говорит: «Я не понимаю фишки». То есть это непонятно. А почему? Почему вы любите говно? Вот это вот непереводимо. Это самоощущение. Но давайте вернемся все-таки вот к текстам Мандельштама, что поскольку это любопытно. С одной стороны, его почти не прочли как поэта. А с другой стороны, есть один из самых значительных писателей второй половины XX века английских, Брюс Чатвин или Чатвин. Он, кстати, принял православие, был в Москве, встречался с Надеждой Мандельштам, вспоминал о спертом воздухе ее квартире, и при этом он сказал, что он встретился с одной из самых выдающихся женщин мира, боготворил Мандельштама. Ну что значит «боготворил» для писателя? Он очень внимательно прочел «Путешествие по Армении». И эта книга Мандельштама вдохновила его на написание книги «Путешествий по Патагонии». Это 1977 год. Благодаря этой книге жанр травелогов путешествий получил второе дыхание в Англии. То есть Мандельштам сыграл как эссеист колоссальную роль для развития целого жанра в Англии. Причем там дело
это
дошло...
Это и есть писатель мировой культуры.
Дело дошло до того, что Брюса Чатвина начали обвинять в плагиате. Он хотел вычеркнуть какой-то образ, который он позаимствовал у Мандельштама инстинктивно, потому что полюбил. Есть даже переписка его с издателем. Он пишет: давайте вычеркнем это словосочетание. Не успели. Верстку уже набрали, и книга вышла. Но вот есть такая переписка даже. Насколько повлияет. Причем есть еще одно свидетельство...
Страх влияния. Харл Блум.
Есть еще одно свидетельство влияния Мандельштама на Чатвина. Его начали критиковать персонажи его книги. Вы все выдумали. Ну, конечно, он выдумывал, он писатель. Конечно, он вдохновлялся оптикой, обонянием, отношением к слову, к образу Мандельштама. Ну, конечно, он все выдумывал и правильно делал. Вот это пример Брюса Чатвина. Или вот опосредованно тоже влияние Чатвина, присутствие в литературе англоязычной. Джон Кудзее, лауреат Нобелевской премии, дважды лауреат Букера, южноафриканский писатель, который уже, где-то, я думаю, 2002 года живет в Австралии, человек, переживший апартеид, критиковавший острый апартеид. В 2005 году он, наоборот, уже критиковал южноафриканские власти за закон об экстремизме. Вот у Джона Кудзе, это великолепный романист, есть книга, большая книга эссе о цензуре. Две главы посвящены Мандельштаму. Подробнейший анализ, причем филологический, скрупулезный анализ, объект его исследований – ода 1937 года, хвалебная ода мандельштамовская, посвященная Сталину. Ну, давайте я все-таки процитирую чуть-чуть. Вот это самое: «Когда б я уголь взял для высшей похвалы, для радости рисунка непреложной, я б воздух расчертил на хитрые углы», ну и так далее. А дальше: «Я хочу благодарить холмы, что эту кость, эту кисть развили. Он родился в горах, и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его не Сталин, Джугашвили». И вот у Кудзея очень остроумный анализ. Он пишет о том, что все это стихотворение, он обсуждает вообще такую проблему: насколько был безумен уже в это время Мандельштам, поскольку Надежда Мандельштам говорит, что эти стихи написаны в угаре. Уже нельзя к ним относиться как к трезвому произведению. Кудзей не соглашается с ней. Он говорит, что все стихотворение построено на сослагательном наклонении. «Когда б я уголь взял», и так далее, что это сослагательное наклонение. Что сослагательное наклонение – это такой стилистический аналог приема остранения. Что Мандельштам это пишет, но в сослагательном наклонении, как будто он не он. Что это нарочная форма шизофрении, что это нарочное остранение. Это книга Кудзе, у нее огромный читатель.
Как большой... симпатично, иностранец услышал то, что русское ухо не слышит.
Это не просто иностранец, это англосаксонский человек. И в английском языке сослагательное наклонение играет гораздо большую роль, нежели в русском, разновидности сослагательного наклонения. Благодаря этому роли сослагательного наклонения английский в принципе вежливей, чем русский, грамматически вежливый, поскольку сослагательное наклонение оставляет,
оно же уступительное,
да, оставляет за тобой возможность выбора. Вот. Поэтому это как раз услышал англичанин, не напрасно услышал вот, человек, для которого сослагательное наклонение – это одно из самых выдающихся грамматических достижений английского языка. И, наконец, вот то, с чего мы начали – переводы. Знаете, это такой трюизм, поэзия непереводима. Да, вот я согласен с этим трюизмом, но я долго думал, а почему непереводима? Почему? Что такое? Что же там иначе? Почему вот соседние две поэзии, украинская и русская, я хорошо знаю украинский язык, я всю жизнь читаю по-украински, почему она непереводима, украинская поэзия, на русский?
То есть, даже
формально,
украинская, да?
Формально ее можно перевести. Вот я вот благодаря украинской поэзии прежде всего, а потом немецкой и английской, я понял, в чем дело. По крайней мере, мне кажется, что я понял, в чем дело. Что у каждой поэзии национальной есть, поскольку поэзия – это импровизация на тему языка, в отличие от прозы. Это и есть сгусток языка. Поэзия. Это и есть слиток языка. Так вот, у каждой национальной поэзии есть свой нерв и даже своя нервная система. Вот для украинской поэзии нерв и вся нервная система, украинская поэзия – это такая капсула памяти. Это послание к потомкам. Мы выжили, и вы должны выжить. Она экзистенциально важна, украинская поэзия. Благодаря ей выжил украинский язык. И не просто выжил, а как-то все-таки артачился, сопротивлялся, жил, даже развивался под гнетом. Это украинская поэзия. А немецкая поэзия, вот когда я жил в Германии, я внимательно читал, там совершенно, по-моему, другой нерв. Он связан с твердым порядком слов. И немецкий поэт преодолевает эту жесткую грамматику благодаря свободе интонации, свободе стиля, жанра, лексики. И, на мой взгляд, вот преодоление полной вот этой жесткой грамматики немецкой осуществил Райнер Мария Рильке. Вот у него это есть. А потом английское, да, я внимательно читал и внюхивался, и в чем же дело? А что там? Какой нерв? Я думаю, что это противостояние англосаксонских корней и латинских корней. Потому что 40% лексики английской – это латинские корни через норманнов. И все практически абстрактные понятия латинские. А вот то земное такое, предметное, осязаемое – это англосаксонское. Вот мы берем вот три этих поэзии и пытаемся переводить вот с одного языка на другой. Слова можно перевести, а нервную систему перевести нельзя. Но благодаря Мандельштаму, мне кажется, я понял нерв русской поэзии, в чем ее своеобразие. Вот у Мандельштама есть знаменитые слова, которые часто цитируют, о дозволенной литературе и недозволенной, и что дозволенная – это мразь, а вот недозволенная – ворованный воздух. Никогда бы ни один английский поэт такой мысли не высказал. Потому что это вообще не актуально, это не предметно. Я думаю, что вот это как раз нерв русской поэзии, этот ворованный воздух как таковой. И даже когда мы говорим о Пушкине, это все, он не просто вор воздуха, он грабитель. Он ограбил, он был невыездной поэт Пушкин. А дышать надо было полной грудью, он знал языки, поэтому столько переводов с иностранного языка. Поэтому такие колоссальные влияния французской, английской и отчасти немецкой поэзии буквально вливали. Это его путешествие через стихи, через поэзию. Он воровал, он грабил, ну, в высоком смысле этого слова. Вот благодаря Мандельштаму я для себя, по крайней мере, нашел какие-то слова, объясняющие, почему поэзия непереводима. Потому что у каждой поэзии не просто свой язык, своя лексика, своя грамматика, своя нервная система. Можно сделать пересадку сердца, наверное, можно сделать пересадку мозга, но невозможно пересадить нервную систему.
Поэт, эссеист и переводчик Игорь Померанцев. «Сохрани мою речь и переосмысли. Мандельштам в восприятии европейцев». На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Переходим ко второй части выпуска. Наш вильнюсский автор Ирина Петерс записала разговор в гостях у необыкновенной женщины. Необыкновенность ее прежде всего в том, что выдержать такую жизнь и не сломаться может только необычайно сильная личность. Разговор о силе духа, природа которого всегда загадочна. Собеседницу зовут Елизаветой Михайловной Орловой. Микрофон Ирине Петерс.
Эта статная веселая женщина с заразительным смехом может произвести впечатление баловни судьбы, но жизнь ее была порой так тяжка, что впору удивляться, откуда подчеркнутое достоинство, уверенность, неизменная внутренняя культура и, главное, светлый взгляд на мир и задушевность. Может быть, секрет в том, что за ее плечами знаменитый дворянский род? Сейчас она живет одна в скромной вильнюсской квартирке, по которой не узнаешь, что ее хозяйка, на днях Елизавете Михайловне исполнилось 80, имеет графское и к тому же еще и французское происхождение. Она действительно из рода Григория Орлова, фаворита Екатерины II. а уже в 20 веке ее дед, полковник царской армии Михаил Орлов, в 19 году с семьей покидает Россию, едва успев на последний пароход из Севастополя в Турцию, точно так же, как генерал Хлудов из кинофильма «Бег» по Булгаковской Белой гвардии.
Дедушка Михаил Васильевич был полковник, участвовал в Первой мировой войне. Наград у него масса, Георгий, Анны. Ну и когда началась гражданская война, постепенно дошли они с белыми, с Деникиным до Крыма. На корабле эмигрировал.
Ваш папа был тогда маленьким мальчиком?
Да, 8 лет. Ничего с собой не взяли, только дедушка взял шпагу, который присягал царю. Так они доплыли до Константинополя. Папа и работал там даже, мальчишка. Заболели все тифом, папа не болел только. Работал, газеты продавал, кормил семью, досталось мальчику.
Перебравшись из Турции во Францию, Орловы некоторое время живут в Париже среди 100 тысяч соотечественников, многие из которых известных российских фамилий. Живут кто как может. Князь Юсупов, например, открыл собственный салон мод, а граф Орлов, дед Елизаветы, работал кладовщиком на парижском вокзале Монпарнас.
Разгружал вагоны, приходилось ему и туалеты мыть. Что делать? Не считается с тем, какую работу. Главное, что он свой хлеб заработает и прокормит семью. Тут никакого барьера. Французы дедушку очень уважали. Перед ним шляпу. Он очень был такой человек, необыкновенный, порядочный, статный. Глаза голубые. Столько в нем доброты. С людьми он прекрасно ко всем. Солдаты очень любили его. Он вместе с ними ел в траншеях. И даже ему подарили иконостас такой серебряный маленький. И написано там «От солдат».
Французы иронично, но сочувствовали. Русские намазывают на горький хлеб изгнание, черную икру воспоминаний. Перед смертью старый Орлов собрал семью и наказал сыновьям при первой же возможности возвращаться в Россию. Это было в 1939-м. До возвращения на родину оставалось 8 лет. За это время молодой Орлов успел закончить Сорбонну, жениться на французской девушке Сесиль и завести 6 детей, одна из которых — Елизавета Михайловна, или как тогда ее маленькую во Франции называли Лизет.
Уехали в Монпелье, очень любили юг. Там папа работал у мэра секретарем. Не принял гражданство французское, никогда не хотел. Когда уже Париж оккупировали, папа пошел в сопротивление. Всю войну был в сопротивлении. Эти все моменты я помню. В 1935 году родилась.
Как ваш папа познакомился с вашей мамой?
Очень даже интересно. Мама на балконе стояла, папа на велосипеде проезжал по улице. Посмотрел, мама очень волосы такие длинные, косы красивые. Впереди торговка с базара с яйцами, с этой такой тачечкой. И папа загляделся на маму, и эту тачку сбил, и яйца разбились. Очень даже символично. И наш 6 потом стало. Папе 20, маме 19. Это большая любовь была. Есть книга, написанная о маме, как полюбила русского дворянина. Старший брат написал, называется «От и до», «Вер и ревер». Из Монпелье в Кострому. Была у них огромная любовь. И мы все родились от любви. Бабушка очень любила папу. Папа готовил по-русски. Настоящий борщ, котлеты. Как ей нравилось, страшно. Да.
То есть теща была в восторге от зятя?
Да, очень любили папу. Ну, красавец был. И веселый всегда. Характер великолепный у папы.
Вспомните свое детство, это Монпелье.
Прекрасно. Даже во время войны голодные не были. Помогали очень. Всегда были пайки. листки такие давали, карточки, и брали на семью все продукты, шоколад, фрукты. Мама на рынок ходила каждый день. Рыба были, такие персики огромные, красивые, прелесть. Рядом лавка была, и там конфеты. Мама меня послала, я еще маленькая была, лет 6, и дала 10 франков. Говорит, вот ты купишь это. И я там лавке одну конфету взяла. Все лежит, да, ребенок. Вернулась домой с этой конфетой. Мама говорит, а что это? А я взяла. Ты сейчас же, говорит, вернешься в магазин и отнесешь эту конфету и положишь на место, чтобы видели. Боже, это мне на всю жизнь такой урок, что нельзя. Стыдно, конечно. И я пошла, положила. Большой круглый стол был. Все должны были за столом обедать. И попробуй заговори за столом. Перед едой стояли «Отче наш». Почитаем молитву. И если кто заговорит, папа очень строгий, никогда не кричал, но как посмотрит. И дедушка такой был. Взгляд, только взгляд, что нельзя. На всю жизнь. Все уроки детства, так же, как я в детстве наврала, свалила на старшего брата, напачкала, я сказала, что это Сережа. Папа так сказал. Никуда не пойдете до тех пор, пока не признается тот, кто виновен. Ну, пришлось мне признаться. Тогда всех отпустили, братушек, а Лизочка сидела наказанная.
Судя по вашему рассказу, всегда иерархия была. И родители имели строгость.
А как же? Надо же воспитывать детей. Я была первая помощница, правая рука мамы с малых лет. В городе Монпелье не было церкви. Папа попросил у мэрии, чтобы дали помещение, выделили, и сам расписал весь иконостас. Папа рисовал хорошо. Иконостас, и мы ходили по праздникам на Пасху, на Рождество.
Представители других семейств русских дворянских?
Дружили, встречались, пели русские песни. Почему я много знаю? Вечерний звон, однозвучно. Это все очи черные, очи страстные. Очи жгучая и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час.
1946 год. В Париж приезжает Молотов и предлагает эмигрантам вернуться на родину. Ликование в их стане безмерное. Россия нас ждет, она нас простила. Эти события ожили для Елизаветы уже в наши дни, когда она впервые увидела российско-французский фильм «Восток-Запад».
И вот сегодня советское правительство с искренним радушием принимает вас на родине, не вспоминая о вашем прошлом.
Расслабьтесь, Евгений Васильевич. Давайте лучше пить и плясать.
Да уж.
Я вздыхаю, положу тебя под откос.
Je suis citoyenne française et mon passeport est français. Mais vous êtes fou ? Qu'est-ce que vous prenez ?
Нам известно, что тебя завербовали.
Vous racontez n'importe quoi. J'exige de rencontrer le consul de France.
А с английской королевой не хочешь?
После первых же кадров разрыдалась, выбежала из зала. Душили воспоминания.
Это было ужасно, конечно. И я уже сколько раз видела, и все время тяжело. Мама так и не видела больше Франции. Для меня это, конечно, всегда боль. Никогда не увидела больше ни своих, никого. Дневник мамин есть на французском, и каждая страница – это тоска, как она любит Франции.
После обещания Молотова в радужных настроениях вся семья, папа Михаил Орлов, мама Сесиль и шестеро детей, младшему из которых было 9 месяцев, погрузилась в поезд. «С нами возвращались, — вспоминает Орлова, — около 2000 репатриантов. Волконские, Шереметьевы, Голицыны. Окрыленные радостью, мы взяли тогда с собой лишь самое необходимое. Одеты были легко, ведь возвращаемся домой». До Берлина ехали в купейных вагонах с удобством, торопили время, вглядываясь в окна, скоро ли. Когда проезжали по Германии, люди вслед кричали: «Идиоты, куда вы едете?» Но с поезда тогда сошел лишь один человек.
И в Гродно на перрон нас из вагонов выставили. Был снег, было холодно. Стояли с автоматами, с собаками НКВДшники, с матом при том ужасным. Выбрасывали все у нас книги, коллекция была. В вагоне был такой композитор, пожилой человек, и он с собой вез только свои партитуры. Они взяли все, разбросали на снегу, и я его как сейчас вижу, он сидит, бедный, на снегу и плачет. Все, что у него было. Вот такая встреча была. И нас в лагерь поместили, потом бывший концентрационный. Не выпускали оттуда.
Первая эмоциональная реакция ваших родителей, они же ожидали совсем другого.
Это был для них шок. Кормили ужасно, не давали даже к забору, не пускали, отгоняли. Спросили, кто хочет куда поехать в Россию. Папа Таганрог, это юг, и там двоюродная сестра. Но не пустили туда. Кострому. Ехали больше месяца в этих скотных вагонах, дали печку, а трубы ничего, мешок какой-то крупы.
После изящного французского быта, вот 6 детей и француженка Сесиль, она по ходу стирала пеленки маленького ребенка в снегу.
На подножке все разрушено. Ничего же не было, абсолютно. Мама берегла нас и папа. Но я понимаю, что у них было внутри. В Костроме было ужасно, все время голодные. И папа заболел туберкулезом. Вот и все, катастрофа. Мама сказала, уезжаем обратно. Папа был согласен. Но так ответили. Да, мама поедет с 5 детьми, а папа с старшим братом остается. Старшему было 17 лет. Мама сказала, нет, мы не можем расстаться. Нет. Мама столько получила, ой, это ужасно. И никогда не роптала, молча все. Боже мой, замерзали и одеты, и голодные. Вот это самое ужасное, все время голодные, голодные.
Самоотверженная Сесиль обращается в Москву к самому Молотову. Чудом ей удается выхлопотать для семьи разрешение переехать в Крым. Крым, вспоминает Елизавета, нас, южан, тогда спас. Спасала и помощь добрых людей, в том числе вдовы поэта Максимилиана Волошина, с которой мы дружили. Но вообще жизнь была кошмарной, особенно после Франции. Хлеба тогда мы не видели. Нам, говорит она, как и другим голодным жителям Крыма, оставалось собирать на берегу хамсу, выпадающую при разгрузке рыболовных судов. Потом все ее жарили на дельфиньем жире. Вонь стояла страшная. С тех пор я рыбу есть не могу.
Спасение было. Климат все-таки. Папа с мамой много лет там прожили. Папа был инженер, работал на стройке, а я до 71 года.
Семейству Орловых не раз приходилось переезжать с места на место. Из-за графского и французского происхождения натерпелись несправедливости, а порой и гонений. Елизавете особенно жаль того, что ее братья, обладающие прекрасными голосами, не смогли, как им пророчили, сделать вокальную карьеру. Да и биография ее самой, так сказать, подмоченная французскостью, пострадала. 4 Елизавета безуспешно пыталась поступать в университеты разных городов на французское отделение. И каждый раз ей объявляли, что по французскому языку, для нее родному, она плохо подготовлена.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». Ирина Петерс беседует с живущей в Вильнюсе полуфранцуженкой, полурусской графиней Елизаветой Михайловной Орловой.
Мы настолько наивны были, не понимали, что творилось. Обидно было, ну, в конце концов. Я глупее не стала, все равно много чего знаю, читаю много. Просто нет у меня диплома. Но диплом это еще не все. Надо в голове иметь что-то. Все время-то как бы проверяли, ходили, подсылали кого-то. Придут с бутылкой к папе, допустим, бутылкой начинают. Тоже дворяне. Это же неправда. Папа, он все видел насквозь.
Действительно пробовали вас вербовать?
Было такое, да. Я когда работала на почте в Алушке, пришел. Вот все, что говорят почтальоны, говорит, вы мне скажете. О чем они говорят? А я говорю, идемте, спустимся к почтальонам сейчас. И я им сказала, вот видите, меня просят, чтобы я на вас доносила. Ну, можете быть спокойны, этого не будет никогда. Никогда нельзя это делать в жизни, это ж такой грех. После этого мне даже и премии не давали. Несчастные 5 рублей тогда не давали премии. Секретарь нашего отдела предлагала мне вступить в партию. Мы вам 10 рублей добавим. А я говорю, а я вам подарю 10 рублей, но только я не вступлю. Мне и так хорошо. И мой муж всегда говорит, ни с кем не связываться. Вот ему сделали много беды.
1953 год. Молоденькой Лизе судьба дарит встречу с любимым человеком, родственной душой. Тогда будущий ее муж, Иван Боровик, сейчас уже покойный, тоже оказался рожденным во Франции. Пара переезжает в Вильнюс к родственникам и оседает здесь, обзаведясь 2 детьми.
Не мог тоже не учиться, он же очень человек способный, знал французский, немецкий, польский, русский, белорусский язык. Очень образованный сам по себе. Не дали ему тоже. Поступал медицинский, не дали. Он всегда самые такие тяжелые работы, грузчиком работал. Таскал эти мешки зернохранилища целыми днями.
Правда, вам пришлось даже копальщицей земли работать?
О, я все, что хотите, делала. Почтальон, землю копала, кондуктором работала, посудомойкой работала. Мама всегда говорила, нет плохих работ, есть плохие люди. Я свой хлеб зарабатываю. Я привыкла работать, меня очень любила работа. И не жалею. Кстати, работа никого не убивала.
А никогда такие сожаления, что если бы мы тогда в 47-м не вернулись, я бы осталась во Франции, какая бы у меня была жизнь, лишения послевоенные советские на нашу семью бы не обрушились.
Бывало такие мысли. А потом я думаю, кто знает, так уже суждено. Может, нас от чего-то другого спасло. И мы же не знаем, так Богу угодно было. Одно я могу сказать, это не совсем обдуманно. Все-таки после войны 6 детьми рискованно.
Верите в предназначение, предначертанность судьбы?
Конечно. Но все в Божьих руках. Очень все к этому относимся всегда. Даже не к церкви, а к вере. Ни во что не верить, это не годится. Бог есть, я это сама знаю, всегда чувствую. И благодарю, что они меня любят, Господь Бог и Богородица, потому что мы все грешны. И я всегда говорю, спасибо, что вы меня любите, такую. Когда Иван Иванович умер в 91-м году, это ужасно было. Только молитвы мне помогли. Есть сила такая, есть. Но надо верить. Вот сейчас мир денег, все деньги, деньги. Это ничего не значит. Можно иметь много денег, а толку? Надо и помогать людям. Обычно, кто не имеет, он всегда помогает. И это доставляет большое удовольствие, кстати.
Что вас больше всего занимает, радует? Вот я вижу компьютер один, другой.
Обожаю технику, аппаратуру всякую, потому что они много дают. Путешествую по всему миру. Я и на Амазонке была, и в Австралии. Могу и в Антарктиде побыть. В театр дороговато ходить. Я дома открыла компьютер. Поют для меня все великие. Могу по скайпу разговаривать с детьми, с дочкой, с сыном. И со всеми в Монпелье, в Лионе, со всеми племянниками.
В наши времена вы поехали во Францию, уже из Литвы, первый раз через много-много лет в этот город детства Монпелье.
В 47-м, как мы уехали, попала я уже 93-й, когда появилось посольство французское, и они мне сделали. Это был первый полет Вильнюс-Париж. Прилетела, там меня встретила приятельница, и потом поехал в Монпелье. Очень было тяжело, потому что я за маму, как бы, мама так и не видела больше Франции. В Крыму похоронена.
Да. Возвратились в город детства, и что
да.
там?
Во двор вошла, и все та же оливка, дерево, инжир. И все тоже стоит, и я подошла и прямо разрыдалась. Я не могла это. Даже сейчас воспоминаю, для меня очень тяжело за маму. Она была, видимо, со мной.
Среди современных, сытых, хорошо одетых людей, у которых в жизни все благополучно, вы на их фоне просто светитесь от счастья, можно сказать.
Несмотря ни на что. Но это, видно, дано мне такое. Родилась в солнечном краю, где зимы не бывает. Мимозы цветут. Это же вообще прекрасно. На всю жизнь. Ой, я и сейчас иногда плачу, не думайте. Я просто не показываю никому, зачем. Одна тут, во-первых, некому прислониться к родному, к кровинушке к своей. Мне это очень важно. Но я сама себя успокаиваю всегда. Хватит ныть. Все. Есть похуже. Гвардия погибает, но не сдается. И я всегда вспоминаю Григория Орлова, когда в Москве чума была. Он поехал, помогал всем и не боялся. Среди чумных ходит такая сила. И вот я скажу, девиз Орлова – твердость и постоянство. Это наш девиз. Не предать, сохранить честь. Очень важно, честь в жизни.
Это люди той России, которую мы потеряли.
Сергей Зайцев, кинодокументалист, автор фильмов о русской эмиграции.
Через которых мы о той России можем что-то узнать. Зрительный образ, начиная с Анастасии Александровны Ширинской, Марии Николаевны Апраксина. Очень много людей я встречал, не таких уж и известных, но прекрасных, которые сохранили память о потерянной родине. Никита Валерьянович Моравский, который рассказывал мне, как он Вертинского в Шанхае слушал. Сергей Сергеевич Оболенский, который возглавлял общество памяти офицеров экспедиционного корпуса. Он снят в фильме «Погибли за Францию». Марина Антоновна Деникина, дочь генерала Деникина, рассказывала мне об отце. Очень много. Мне повезло, повезло.
Как бы вы охарактеризовали людей вот этого поколения, этого качества? Их что объединяет?
Во-первых, порядочность абсолютная и обязательно должен быть свет в конце тоннеля. Они всегда верили в возрождение России. Непреложно. Вот как в церковь по воскресеньям, порядочность от воспитания, кристально честные люди. Честь, понимаете, просто мы об этом забываем, а раньше об этом не забывали. Мы как-то это не считаем даже нужным вот сейчас в воспитании детей делать на этом упор. А тогда же на этом делался упор. Это был базис. Честь.
Режиссер Сергей Зайцев. Моя прабабушка Мария Анненкова, потомок декабриста Ивана Анненкова, после Первой мировой войны, оставшаяся генеральской вдовой, уже в большевистской России, однажды стала свидетелем того, как красноармейский начальник прилюдно унижал неизвестного ей солдата. Вступилась, схватила оторопевшего грубияна за руку и заявила: «Нельзя бить человека по лицу. Настоящие офицеры, как было в царской армии, так не поступали». Все вокруг ахнули. Поедет Мария Анненкова по следам своего предка в Сибирь. Но нет, не тронули. Бог уберег. Насчет России Орлова отзывается в лучших дворянских традициях, без злости и с надеждой. Остается молиться и просить прощения за тех, кто с этой страной и с преданными ей людьми так жестоко обошелся. Но невзгоды не убили любви как к Франции, так и к России, признается она.
Для меня это одно целое. Франция и Россия. Я обожаю их. И никогда не дам в обиду. Они соединились во мне.
Франция, вы там родились, вам пришлось оттуда уехать. Ваше становление прошло в России. Отношения мачехи.
Да, ну потому что советская власть. Ну, мы пострадали. А сколько и Россия сама, народ русский пострадал от этого. Чего мне роптать уже? Обидно мне за маму только, за маму. И не отпустить, чтобы поехала к себе на родину ненадолго, проведать родителей и свою страну. Вот это непростительно. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson. Que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais жертвами, и ну ее лида за собра, макитыми, такими.
Человек строгого дворянского воспитания, вы склонны учить, как правильно ходить, сесть, встать, особенно девочкам?
Поэтому мне и приводили даже специально, чтобы французский, и чтобы я научила себя вести.
У вас сколько внуков?
5 и 1 правнук.
Вы любите гостей принимать?
Любила. Сейчас мне тяжеловато. Как сломала руку. Обожаю готовить. Любые блюда могу делать. И французский, конечно.
Вернуться на родину, переехать туда?
Думала, хотела. Но Бог решил, что я должна тут жить. Чувствую такое. Между Францией и Россией. Ну, что делать? Mm-hmm. Привыкаешь, везде земля хороша. Я одна, вот вся беда в этом. Был бы Иван Иванович.
Ну, давайте с вами чай пить.
Давайте. Год, не было же ничего. Бедные, есть нечего. Папа с мамой мне куклу шили. Шили куклу. И потом была шинель такая, полотно. Шили нам портфели. Своими руками делали подарки. А во Франции Рождество, елка. И мы ставили вечером свои ботиночки. И утром бежали, а там подарки куклам, мальчишкам, солдаты. Столько радости было. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была.
У вас поставленный голос. Этому учились?
Это природа. От Бога. У меня же тетушка же была, мамина двоюродная сестра была, знаменитая певица Лили Понс. В Америке пела, француженка, да. Ну и папа пел прекрасно. Все мы пели. А брат вот, который сейчас остался, он уже окончил Ленинградскую консерваторию, у него тенор великолепный. В оперу его не пустили, потому что не свой. В филармонии пел, и его так принимали великолепно. У него голос действительно и русский народный, и оперный, и итальянский. Так пел. У меня всегда мороз по коже. Поехал в Москву на конкурс, и в жюри сидели из Парижа. Он Фауста спел, как услышали, говорит, мы его берем. А там сказали, если вы уедете, ваши братья и сестры уедут подальше, в Сибирь. КГБ сказал. Да, вот и все, бедный. Мне его всегда так жалко было. Боже, Володю безумно жалко.
Собираетесь со своим французским кружком?
Сейчас уже нас так мало осталось. Кто родился во Франции, французы, обязательно нам и приносят коробку, там всякие вкуснятинки и подарки. Это так приятно. Французы в этом смысле очень внимательны, молодцы. Я одна себе сижу и люблю смотреть, как в церковь, Рождество, обожаю, службу люблю. Для души поговорить по скайпу с Францией, с Россией, и вот так я радуюсь.
На стенах квартиры Елизаветы Михайловны ее собственные работы.
Я обожаю море рисовать.
Это мое. Все ваше?
Чайки. Это маслом, да.
А кто ж вас учил рисовать?
Никто. Чувствую это все. Вот деревня французская.
Пожелание на обороте одной из фотографий с морем и каравеллой от брата, сейчас живущего в Лионе.
Ces voiles sont blanches, il faut porter la croix avant que la croix nous porte. Rappelez-vous de votre heure dernière et vous ne pécherez jamais. Храни тебя Господь и провидение, твой любящий брат и друг Лоло. Пусть каравелла плывет, будет всегда для тебя приют для твоего тела и души. Помните о вашем последнем часе, и вы не будете грешить. Нести свой крест до того, как крест тебя понесет.
Елизавета Михайловна Орлова в беседе с нашим вильнюсским автором Ириной Петерс. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».